Глава 35. Московская квартира, пропыленная и заброшенная, имела нежилой вид. Ирина Владимировна, вернувшаяся с дачи вместе с Верой, сразу же принялась за влажную уборку. Полных 3 дня она елозила с тряпкой, бормоча нескончаемую песню. «Комочек в самый угол забился, сейчас мы его вытащим. Паркет хороший, дубовый, а под плинтусом щель. Тряпочку пора прополоскать, прямо черная. И откуда такая грязь берется?» Вера спустилась с книжкой во двор, села на лавку. Читать не хотелось. Она млела на солнце, прикрыв шею газовым шарфиком от запрещенных врачами смертоносных лучей. «Жаль, что так рано с дачи съехали», — думала она в полудреме. «Это мама такой порядок завела. Съезжать с дачи в последнее воскресенье августа, чтобы подготовиться к началу учебного года. Надо было жить, пока погода не испортится».
С приездом, Вера Александровна!» Перед Верой стоял молодцеватый Михаил Абрамович, протягивая простодушную ладонь для партийного рукопожатия.
Вера Александровна очнулась от солнечной ванны, увидела соседа в парусиновых штанах, в линялой украинской косоворотке и неизменной красной тюбетейке. «Какой-то персонаж из довоенной кинокомедии», — подумала Вера.
«Разрешите? Я присяду рядом с вами». Опасливым геморроидальным движением он устроился на краю скамьи.
«Так все в порядке?» — обрадовал он ее. «Прекрасное помещение! Умерла Варвара Даниловна с 7-го этажа, и ее дочь передала домоуправлению прекрасное пианино. Его надо немножко настроить, и готово. И уже есть расписание. В понедельник заседание правления, в среду наша ревизионная комиссия, в пятницу доктор Брук дает бесплатные консультации жильцам нашего дома, а вы выбираете любой день, и он ваш, и ведите себе кружок. Хотите театральный, хотите музыкальный для детей. Ну?» Вид у него был торжествующий.
«Я подумаю», — сказала Вера Александровна.
«А что думать? Вторник ваш, а хотите и четверг или суббота?»
Он был полон энтузиазма, и служебное рвение вдовца усиливалось от приятнейшего вида моложавой, милой и такой культурной дамы.
«Жемчужина! Настоящая жемчужина!» — думал Михаил Абрамович. «Встретить бы такую женщину в молодости!»
Вечером за поздним ужином Вера рассказала Шурику о встрече с Михаилом Абрамовичем. От нее вовсе не укрылось мужское восхищение старика, но он казался ей столь комичным в своей косоворотке с вышитыми крестиком-цветочками, в тюбетеечке, за долгие годы службы промаслившейся на его лысой голове. Но Шурик на этот раз не поддержал обычного смешливого разговора. Он в задумчивости доел котлетку, изготовленную Ириной Владимировной, из 3, как полагается, сортов мяса, вытер рот и сказал неожиданно серьезно: «Веруся, а мысль не такая уж и плохая». Ирина за 3 месяца компанейской жизни, не высказавшая ни единого суждения, неожиданно оторвалась от невидимого миру пятнышка на плите, которое сосредоточенно терло белой тряпочкой.
«А для детей какое было бы счастье, Верочка, при твоей культуре, при твоем таланте!»
Щеки ее пошли розовыми пятнами. «Могла бы и в институте, и в академии! Ты же столько всего знаешь и про искусство, и про музыку! Я уж не говорю про театр! Вон покойная Елизавета Ивановна, какой была педагог! Скольких людей обучила! А у тебя талант в туне! В туне пропадает! Это же грех, что ты не преподаешь!» Вера рассмеялась. Никогда не наблюдала она в Ирине такой горячности.
«Ириша, да что ты говоришь? Как это меня с мамой сравнивать? Она была настоящий педагог, а я неудавшаяся актриса, недоучившийся музыкант, посредственный бухгалтер и, к тому же, инвалид. Последнее было произнесено даже с некоторым вызовом. Тут Ирина всплеснула руками, выронив сразу две тряпочки.
«Как? Да я за лето столько от тебя интересного слышала! Ты же кладезь! Шурик, хоть ты скажи, ведь кладезь познаний! Про античный танец кто сейчас помнит? А ты так рассказываешь, как будто сама все видела. А про твою философско-танцевальную науку?»
«Эвритмию», — подсказала Вера Александровна.
«Вот именно! И про всякие священные танцы, как ты рассказывала. Это ж просто библиотека в голове. А про Айседору Дункан...»
Ирина подобрала с полу оброненные тряпочки и закрыла тему.
«Обязана. Я так считаю, что ты просто обязана преподавать».
На следующий день в подъезде дома и во дворе висело написанное лиловыми чернилами на оберточной бумаге объявление. «Кружок театральной культуры начинает свою работу в помещении Дома управления по вторникам в 7 часов вечера. Ведет занятия Вера Александровна Корн, приглашаются дети среднего школьного возраста. Рекомендуется». От последнего возгласа Михаил Абрамович не смог удержаться. Он заменил ему столь любимое «запрещается», но интонация угрозы осталась. С глупейшей этой затеей подвально-подпольного кружка театральной культуры началось обновление жизни. Собственно, началось оно с того времени, как удалили Вере Александровне ее разросшуюся щитовидную железу, отравляющую тело и угнетающую дух. А кружок этот, возникший исключительно от коммунистического напора и благожелательной глупости Михаила Абрамовича, заставил ее как будто вернуться к интересам ее молодости. И это напоминало возвращение на милую родину после долгого отсутствия. Теперь она после неторопливой утренней гимнастики под музыку, после медленного завтрака пудрила нос, продуманно одевалась и ехала в библиотеку. Не так рано, как Шурик, и не в Ленинскую, а в театральную, и не каждый день, а раза три в неделю. Она давно была там записана, знала многих сотрудниц, но теперь она обзавелась постоянным местом в читальном зале за вторым столом от окна, где совсем не дуло. Это место стало обжитым, уютным, и занятым оно оказывалось только во время студенческих сессий. Но Вера Александровна избегала тех 3-4 недель, когда студенты театральных вузов судорожно читали книги. В это время она брала книги на абонементе. Старых журналов, которые ее особенно интересовали, через абонемент не выдавали, их она получала только в читальном зале. Иногда Шурик заезжал за ней в библиотеку, и они вместе заходили в Елисеевский магазин, покупали там что-нибудь особенно вкусное, что прежде приносила в дом Елизавета Ивановна. Дружно потоптавшись в очереди, они ехали домой на двух троллейбусах. Сначала до Белорусского вокзала, через всю улицу Горького, потом три остановки по Бутырскому валу. Метро Вера Александровна не переносила, задыхалась и нервничала. «Когда я захожу в метро, на меня сразу набрасывается щитовидка», — объясняла она Шурику. Но он не возражал против длинной поездки. Ему никогда не было скучно с матерью. Она рассказывала ему по дороге о своих чтениях по истории театра, а он слушал со всей отзывчивостью любящего человека. Вера делала в тетрадь выписки, готовилась к занятиям со своими девочками. В кружок ее ходили исключительно девочки. Два мальчика, в разное время пришедшие на занятия, не прижились в ее женском огороде. Единственный молодой человек, посещающий занятия, был Шурик. Сначала он ходил для оказания моральной поддержки и расстановки стульев. Потом вошло в привычку. Вечер понедельника, после занятий в институте, по-прежнему принадлежал Матильде, а как раз во вторник занятий в институте не было, и он закрепился за кружком. Субботние и воскресные вечера заведомо принадлежали матери, без обсуждений, к взаимному удовольствию. Изредка Шурик объявлял, что идет на день рождения или в гости к одному из своих друзей, к Жене или к Гии. Объявлял извиняющимся тоном, и Вера великодушно отпускала. А случалось, что она делала поправки. Просила сначала проводить в театр или, напротив, встретить после спектакля. Это было ее бесспорное право. Шурику и в голову не пришло бы возражать. На первом же занятии кружка Вера Александровна объявила, что театр — высшее из искусств, потому что включает в себя все — литературу, поэзию, музыку, танец и изобразительное искусство. Девочки поверили. В соответствии с этой концепцией она и вела свое преподавание. Делала с девочками гимнастические упражнения, учила двигаться под музыку, дышать, читать вслух. Они разыгрывали пантомимы, выполняли смешные задания, встретиться после долгой разлуки, поссориться, съесть невкусную еду. Играли, веселились, радовались. Девочки-ученицы обожали Веру Александровну, а заодно и Шурика. Одна из учениц, 14-летняя сумрачная Катя Пискарева, некрасивая сутулая девочка с выпученными глазами и кривым ртом, дочка председателя жилищного кооператива, влюбилась в него не на шутку. Даже Вера Александровна, увлеченная исключительно процессом преподавания, заметила ее сумрачный взгляд, тяжело устремленный в сторону Шурика. К счастью, была она столь робка, что настоящей опасности для Шурика не представляла. Может быть, впервые в жизни Вера жила так, как ей всегда хотелось. Рядом с ней был мужчина, бесконечно ей преданный, любящий и внимательный. Занималась она именно тем делом, которое с молоду ей не далось, а теперь все так прекрасно организовалось, без всяких с ее стороны усилий. И здоровье ее, всегда шаткое, поправилось как раз в те годы, когда у остальных женщин ее возраста происходят всякие неприятные гормональные перестройки, от которых вылезают волосы на местах, где им положено быть, и беспорядочно вырастают дикие седые клочья на жидком подбородке. К тому же большая родительская забота о Шуриковом образовании, легшая на ее плечи после смерти Елизаветы Ивановны, сама собой разрешилась. Сын учился на вечернем, причем без всяких видимых усилий, был освобожден от службы в армии как кормилец матери-инвалида, и все было чудесно. Впервые в жизни так